Денис Ган. Тарианская империя. Книга 4. Война. Читает Шильников Руслан. Вселенная богата. Вселенная необъятна. Вселенная полна тайн. Огромное количество миров так или иначе сосуществует в ней. Огромное число рас влияют на ее развитие. Вторжение коалиции неожиданно началось сразу после того, как в Совете на глазах более 2000 советников и триллионов граждан империи арестовали Валтикаруса и предателей баронов. Каринтагусу удалось спастись и скрыться. Шан-аркудийские корабли осаждают приграничные миры. В галактике на территории Тарианского пространства идет война. И теперь противостоять придется сразу двум врагам — внутреннему и внешнему. Операция «Рок-Фаранада». Системы класса «Цитадель». Появились первые потери среди имперских миров. Глава 1. Спустя стандартные сутки после того, как стало известно, что флот коалиции вторжения зашел на территорию Тарианской империи. Имперская дата. 1082574 год. Месяц 1. Число 29. Залп. Сектор группового щита пропустил через себя энергетический заряд и закрылся. По щиту вражеского корабля, растекаясь мелкой электрической сеткой, расползлись энергетические сгустки. Выстрел был осуществлен орудиями сразу нескольких крейсеров. Тут же боевая стая беспилотных истребителей повторно атаковала этот сектор. Ей в противовес вылетела другая группа точно таких же истребителей, и между беспилотниками завязалась безумная схватка. Следующий выстрел снова влепили в то же самое место. С каждым новым выстрелом напряжение и мощность щита в секторе обстрела падала. Выгорая, один за другим на корпусе корабля начали выходить из строя излучатели. Мощные выстрелы зарядов, попадающих в одно и то же место, попросту прожигали дыру, через которую зайдут небольшие штурмовые корабли и, пристыковавшись к корпусу, начнут абордаж вражеского носителя. Так и произошло. Следующий коллективный выстрел прожег эту дыру и частично пришелся на корпус, оплавляя броню. Мгновенно под прикрытием истребителей к вражескому кораблю устремился штурмовик. Он нес на своем борту почти полсотни абордажников. За ним летел второй, третий. До корпуса носителя успели добраться 7 кораблей из 8. Это отличный результат. Малые автоматические орудия на носителе производили 300 выстрелов в секунду, но это им не помогло. И они были довольно быстро подавлены встречным огнем. Стыковка. Ее осуществили в самых уязвимых местах корабля. Там, где должна была произойти высадка абордажников. Штурм. Абордажники, прорезав проходы сквозь многослойный сплав корпуса, один за одним устремились внутрь носителя, подавляя на ходу сопротивление всевозможных автоматических защитных систем. Под тенью власти императора вершилось правосудие. Предательство Валтикаруса не должно было остаться безнаказанно. Требовалось провести скорейшую демонстрацию силы и дать четкий ответ. А также показать остальным предателям, что их тоже не минуют наказание и участь Валтикаруса. Империя тверда, и империя не прощает своих врагов. Миллиарды существ сложили свои жизни, отстраивая этот союз под властью мудрых императоров. Основной целью для первого удара стала система Караджин. Сюда прибыл лично адмирал Сугив Шорок, находясь на борту своего флагмана. Нужно было показать неотвратимость наказания, ведь эта система была родной и столичной системой для расы Кирзаити, которой управлял предатель Валтикарус. Вторые сутки флот, прибывший с верховным адмиралом во главе, штурмовал планеты системы. Корабли, что находились на защите системы, частично были уничтожены, а остальные сдавались один за другим под натиском огня беспилотных истребителей и штурмовых групп, высадившихся к ним на борт. Общая групповая защита была нарушена. Теперь каждый корабль был сам за себя и рассчитывал только на свои энергетические ресурсы. Это облегчало взятие их под контроль тарианскими войсками. В этот момент, когда слом боя стал очевидным и имперские войска начали теснить мятежных предателей, Сугив Шорок находился в центре оперативного управления на борту своего флагмана под названием «Таламак» и контролировал ход битвы за систему. Он уже знал, что в империю, возможно, вторгся флот коалиции. Но опасаться было нечего. Система Караджи находилась довольно далеко от линии пересечения. Однако и затягивать штурм тоже было нельзя. В этот момент параллельно шли бои во множестве других систем на всей территории империи. Адмирал тоже их контролировал. Явился генерал Бакчар. Он отвечал за координацию и контроль над крейсерами-носителями, атакующими флот противника в системе. «Что у вас?» отреагировал Сугив на его появление, предполагая, что тот явился с докладом. И адмирал не ошибся. Бакчар доложил. «Остатки флота противника массово сдаются. Штурмовые группы берут под контроль все уцелевшие корабли». Сугив дослушал и сразу же дал свой ответ. «Экипажи отправлять под арест на тюремные корабли. Без фильтрации их оставлять нельзя. Потом посмотрим, у кого измененное сознание, а кто сам принял решение предать империю и по какой причине. Будем заводить новые штурмовые команды и начинать второй этап штурма».
«Но...»
«Что «но»?»
«Огонь орбитальных платформ и станций еще не подавлен», — попытался возразить генерал.
«Этим займется отдельный ударный флот, а ваш займется фильтрацией и перемещением пленных».
«Это все»,
— отпустил Сугив Бакчара. Генерал Бакчар оставил командующего и отправился выполнять порученный приказ. Верховный адмирал Сугив Шорок, постоянно находясь в тактическом центре флагмана, контролировал все корабли своего флота. Получив только что доклад о том, как прошла первая фаза, он приступил ко второй. Выделив на карте несколько групп боевых кораблей, он отдал им указания на начало движения и дал цель для атаки. Манипулируя на голографическом изображении системы, Сугив лично контролировал атаки. Время от времени его меняли, и место занимал один из адмиралов штаба. Система обороны столичной планеты под названием Уркату имела несколько уровней. Первый был вскрыт. Сейчас нужно было уничтожить автономные боевые платформы, сокращенно АБП. Платформы располагались вокруг планеты в виде многочисленных полей, а сами поля с платформами контролировали боевые станции, которые находились внутри такого поля. Проблема заключалась в том, что эти поля, ровно как и имперские крейсеры, тоже имели коллективную защиту. Технологии-то равные. Конечно, существовала схема вскрытия таких полей, и если ее выявить, то можно расчистить путь контрольной станции. А дальше или уничтожить станцию и получить неуправляемое поле, которое все равно придется уничтожать, или взять станцию под свой контроль и отключить режим атаки одновременно на всех платформах. Постановка защиты такого уровня требует затрат большего количества времени и финансов, не говоря уже о количестве самих платформ. Ведь после взятия системы всю защиту придется заново восстанавливать, тем более что на пороге большая война. Ответ очевиден. Флот Кирзаити был нейтрализован почти полностью. Остатки кораблей сейчас отводились от планеты вместе с имперскими кораблями для того, чтобы эти самые АБП не смогли атаковать свои же бывшие корабли. Жалеть их никто не станет, потому что на них живыми числился только экипаж, контролирующий управление. Основным вооружением были беспилотники и орудия под управлением центрального ИИ. Командный крейсер уничтожать не стали. Он сдался сам, даже не пытаясь уйти в гиперпространство и покинуть систему. Путь к платформам был свободен, и сейчас очередные тарианские корабли выходили на позиции, формируя постепенный общий осадный купол. Верховный адмирал не хотел возиться с платформами слишком долго, поэтому у него в планах была задача прорубить проход до планетарного щита, пробить в нем сектор побольше и запустить к планете большие штурмовые корабли БШК. Носители десанта подойти к планете не могли, поэтому о масштабной высадке десанта в капсулах даже не было разговоров. «Осадный купол сформирован», — произвел отчет ИИ. «Начать атаку», — приказал Сугив Шорок,
Затем выделил сектор на изображение планеты. Убедившись, что все идет так, как требуется, он перебросил контроль над ходом атаки на офицеров Центра оперативного управления и назначил адмиралу флота, атаковавшего платформы контрольного офицера, точно такого же, каким являлся недавно отчитавшийся генерал Бакчар. Сейчас таким генералом был Густас Налиман, очередной лантардиец, впрочем, как и большая часть экипажа флагмана и других кораблей. Воспользовавшись свободным от контроля временем, Сугиф удалился к себе в попытке поспать пару часов. Битва продолжалась. Ситуация стремительно развивалась, а натиск усиливался, и вот уже один из БШК, прорвавшись мимо подбитых платформ, получил новое задание и резко сменил точку назначения. Приказ гласил захватить контрольную станцию, отключить управление боевыми платформами и перенастроить их под контроль тарианских войск. Системы автоматического захвата нескольких АБП уже пометили прорывающийся штурмовик с десантом и начали вести по нему огонь. Группа тарианских истребителей атаковала щит контрольной станции, пытаясь вывести из строя его часть, через которую на станцию должен был попасть БШК. А вместе с ним туда должны зайти еще несколько команд, как только смогут прорваться через сплошную стену огня платформ. Обстрел штурмовика усилился. Пилоты маневрировали, уходя от обстрела. Большая часть выстрелов по штурмовику не попадала. Но и того, что попало, вполне было достаточно для того, чтобы его скоро уничтожить. Щит корабля буквально гудел от напряжения. Защита упала до 53%. С такими показателями обычно разрешалось выйти из боя, если нет других вариантов. Но пилоты продолжали держаться, ожидая прорыва щита станции. Есть прорыв. Перестал функционировать целый сектор. Это было больше, чем требовалось для проникновения и стыковки. БШК тут же устремился к станции. Уничтожив легкие станционные орудия в районе посадки, корабль сел и закрепился на посадочной платформе. Боевые платформы перестали вести по нему огонь. Это был недостаток системы. Станция посчитала, что большая часть выстрелов от АБП будет попадать по ней самой. Поэтому решила отменить атаку на этот штурмовик. Теперь прибывшими вражескими десантниками должны заняться многочисленные отряды дроидов, расположенных на защите на всех уровнях станции. Грузовой отсек БШК открылся, и абордажники один за другим начали покидать корабль, устремляясь в атаку.
«Пошел, пошел, пошел!»
— орал у себя в шлеме офицер-специалист, командуя высадкой и подгоняя своих бойцов. Первые две сотни абордажников, используя магнитные крепления и встроенные в скафандр реактивные сопла, позволяющие совершать короткие перелетные в открытом космосе, покидая палубу БШК, устремлялись сразу в атаку. Требовалось вскрыть все люки, ведущие внутрь. Вдобавок ко всему, нужно было подавить на платформе все, что доставляло неприятности, и стреляло по прибывшим абордажникам. Последним грузовой отсек покинул боевой андроид-техник. Он должен был под прикрытием десантников попасть к центральному процессору ИИ станции и перехватить контроль на себя. Если этого не сделать, то платформы под контролем станции продолжат атаковать флот, нанося огромный урон. Провал попытки перехвата контроля приведет к приказу об уничтожении всех АБП, что изначально было нежелательным вариантом. Высадив всех, пилот активировал щиты корабля, продолжая оставаться на станции. Офицер-специалист, переводя взгляд с одного десантника на другого, видел его номер в группе, который, отвечая на реакцию фокусировки взгляда, тут же выводился на внутренний монитор шлема. Абордажники прекрасно выполняли свою работу. Рассредоточившись по платформе, те, кто имел с собой резаки, уже орудовали ими, вскрывая люки. Еще минута, и можно будет проникнуть на станцию, уйдя из области потенциального обстрела на открытой поверхности. Куски первых вскрытых люков начали разлетаться в разные стороны, а из отсека вышел воздух. Это было нехорошо. Это означало, что на станции присутствуют не только боевые дроиды, но также есть и живые существа. Наличие бойцов врага осложняло задачу. Теперь им, абордажникам, придется стрелять практически по своим бывшим товарищам. В космос полетели обломки следующего вскрытого люка, ведущего на станцию. Декодер начал свою работу, подбирая комбинацию из десятков символов, выискивая следы этих символов в системе контроля входа. Готово! Огромный горизонтальный люк опустился и ушел в пол станции. Последний, кто вошел на станцию, облепил первый проход по всему периметру магнитными излучателями и запустил генератор силовой защиты. На проходе тут же образовался щит. Сейчас станция сама в автоматическом режиме начнет подачу воздуха в этот сектор и появится гравитация. Так и произошло. Как только утечка воздуха была устранена, тут же возобновилась подача нового, и появилась гравитация. Абордажники начали рассредоточиваться по коридорам первого уровня. На станции мигала сигнализация, оповещающая о проникновении. Абордажники, разделившись на 20 групп, приступили к своей работе. Прижав к себе оружие поплотнее, солдаты группы под номером 8 двинулись к переходу, ведущему к центральному компьютеру. Андроид-техник плелся в хвосте этой группы. Первый же раздвижной люк, преградивший путь, оказался ловушкой. За ним сконцентрировались дроиды-охранники. Энергетические залпы вперемешку с плазмой впивались в стены станции, оплавляя их. Группа оказалась зажатой в первом же переходе. Андроид-техник возился с контрольной панелью перехода, пытаясь проникнуть в систему защиты.
«Сколько еще?»
— прокричал в свой скафандр один из абордажников, обращаясь к андроиду. Во время высадки на вражеский объект бойцы слышали внешние звуки возле себя, в том числе и звуки взрывов, если только это не открытый космос. Поэтому приходилось приспосабливаться, ведя внутренние переговоры во время боя.
«Система защиты трехуровневая. Требуется время».
«Да чтоб тебя!»
— ругнулся специалист-абордажник. Тряхнув за плечо скафандра своего напарника, он привлек к себе его внимание.
«Придется штурмовать. Этот провозится дольше».
Специалист указал на андроида.
«Понял»,
— ответил второй. Коридор заполнялся дымом. Специалист Шуркан Галани под номером 84 в своей группе буквально метнулся обратно и через пару минут вернулся, притащив тяжелый дезинтегратор. Эта штука растворяла все, во что от нее попадали разряды. Дым, заполнявший отсек, стал серьезной проблемой. Ориентируясь на данные целеуказания дезинтегратора, Шуркан навелся на цель и произвел первый выстрел. Он буквально смел в проходе несколько легких выдвижных орудийных систем, оставив в стенах крупные дыры. Дым стал еще плотнее, ко всему прочему появился огонь. Система пожаротушения даже и не думала запускаться. Интенсивность обстрела уменьшилась. Определив направление и рассчитав расстояние, Шуркан произвел второй выстрел. «Восьмая группа! Что у вас там происходит?» — послышался запрос командующего офицера.
«Ничего хорошего. Пробиваемся с применением тяжелого вооружения», — последовал ответ.
«Отставить дезинтегратор! Мы сейчас запустим систему вентиляции и очистим станцию», — последовал резкий приказ.
«Сколько до запуска?»
«Уже почти готово. Вы не одни, кто столкнулся с этой проблемой». ИИ вырубил вентиляцию по всей станции. Шуркан отключил оружие и откатил его за поворот. Его приятель Маларий Нукта прикрывал специалиста под номером 84.
«Мол, ну ты слышал?»
«Слышал»,
— ответил младший военный специалист под номером 81. Он же и возглавлял эту боевую группу.
«Ждем».
Перехват управления над системой вентиляции прошел успешно. Заработали вытяжки, и дым начал рассеиваться.
«Уничтожить все огневые точки!»
Послышался в скафандрах группы приказ от специалиста номер 81. Абордажники покинули свое укрытие и пошли на штурм. Уничтожая шквальным огнем одну точку за другой, группа пробивала себе путь. Редкие выстрелы, попадающие по бойцам, а точнее по скафандрам бойцов, особого вреда не причиняли. Аварийная система скафандра тут же устраняла урон, практически на ходу латая мелкие дыры, если такие имелись. Жаростойкая ткань формы абордажника защищала от ожогов. Одиночные редкие выстрелы повредить скафандр не могли, а вот точечный массовый обстрел мог уничтожить и скафандр, и самого бойца. Поэтому группа шла с определенной тактикой. прикрывая друг друга и коллективно уничтожая огневые точки врага. Выползли несколько дроидов.
«Рассредоточиться!»